Друзья, в прошлый раз мы говорили, вообще мы заканчиваем наш большой раздел «Нужда в спасении». Сегодня наше последнее пребывание в грехе. Значит, с следующего разбора начинается Евангелие настоящее, что значит спасение, таким, каким Бог его задумал, почему таким путем он его задумал, об этих всех вопросах. То есть Евангелие – это хорошие новости. Вот хорошие новости начинаются с следующего разбора. Но мы говорили о том, что человеку нужно понять, почему ему нужно Евангелие. И вот сегодня заключительный разбор, наше занятие. Мы 10 разборов примерно, я посчитал, исследовали 3,5 главы послания к римлянам. То есть глубоко достаточно, я думаю, для того, чтобы понять, что задумывал Павел, когда он это писал. Сегодня мы говорили, будет маленький экзамен. Ну, ничего страшного не будет. Это будет в немножко игровой форме. Не в игровой, а так скажем. То есть, хотелось бы знания наши приблизить реально к жизни. Потому что, если мы просто выучили, что Павел считал когда-то, и мы знаем, что в первой главе написано, что второй, но мы ни понятия не имеем, как оно все соприкасается в реальной жизни, мы даром здесь тратим время. Значит, теперь задание, слушай внимательно. У вас на листочках ваших, которые вы сегодня получили, есть 4 ситуации. Значит, слушай внимательно. Это 4 мнения людей. Людей, с которыми вы можете столкнуться на улице, в колледже, на учебе. Так, молодожены, вот ваша группа вот там. Садитесь. Значит, вы можете с этими людьми столкнуться на улице, в колледже, на работе. Может быть, кто-то это даже из ваших родственников. И у него есть какое-то мнение в отношении спасения. Поэтому каждая группа сейчас получает одну ситуацию, такую, там их 4, значит, на каждую группу по одной. И вы должны, только основываясь на первых 3 главах римлянам, то, что мы прошли только, попытаться ему ответить, вот правильно ли он понимает, неправильно, и чтобы вы могли ему противостоять в ответ. Хорошо? Еще раз объясняю. Каждая группа сейчас получит себе ситуацию, одну только. И вы должны обсудить своей группой, как бы вы ответили человеку. Представьте себе, что вы с человеком встретились на улице, который вам вот это сказал. Вы должны ему что-то сказать в ответ, но ваш ответ основываться должен на том материале, который мы проходили. Хорошо? Значит, начинаем отсюда. Ваша группа, у вас первая ситуация. У вас вторая. Валера, у вас третья, Саша, у вас четвертая. Только одну. Значит, мы даем 10 минут максимум. Значит, садимся по группам, Марк. В какой-то группе, сестры, подходите, садитесь по группам. Дверь можно, если, пожалуйста? Спасибо. Значит, ситуация первая вот здесь, вторая, третья, здесь четвертая. Через 10 минут любой человек из группы, мы даем ему микрофон, и он должен сказать, мы думаем, я бы ему сказал вот так ответил. Поэтому отвечать может любой, поэтому готовимся все вместе. Каждый, потом, кого мы выберем, того выберем отвечать от группы. Да, кстати, вот на этих листочках, видите, мы сделали только на первой половинке текст напечатанный. Вы справа можете писать свои мысли, там все. Это для этого специально сделано. Наша задача здесь, мы друг перед другом не спорим, да, на коробку конфет, какая группа выиграет. Наша задача просто помочь друг другу. Если какая-то группа вдруг отвечает и с ответом клонит в ересь куда-то, то мы можем всем помочь. Ничего страшного в этом не будет. Значит, мы начинаем с 4 группы. Кто у вас будет отвечать? Теперь, друзья, все обсуждения заканчиваются, мы слушаем эту группу. Если у вас возникают вопросы, к примеру, к ним, вы можете задавать сегодня. Кто у вас будет отвечать? Вставай и... Значит, смотрите, какая у них ситуация?
Я думал, мы последними будем.
Значит, вот такой вопрос. К Яше подходит человек и говорит, в колледже, например, или на работе, основная проблема нашего общества – это все более популярные и насаждающиеся гомосексуализм. Я борюсь против этого, чем могу. Конечно, это зачтется мне, когда я предстану перед Богом.
То есть нужно ответить на основании того, что мы прошли. Первое. Если это верующий человек, то он занимается не тем, чем надо. Римлянам 1:16-17 говорится о том, что нужно благовествование этим людям, а не борьба против пытаться изменить этот мир, потому что рано или поздно ты не поменяешь человека, и оно все равно где-то проявится. Нужно человеку благовестие, что Христос только делает и меняет людей. Хорошо, другая проблема, если это неверующий человек, и говорит, что это зачтется мне, что вот я все-таки, какая-то у меня мораль есть, и когда я предстану перед Богом, то есть этот неверующий человек может говорить, и он мне засчитает это скидка будет. То есть тогда получается другой ответ, что Римлянам 2:3. Mm-hmm. Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающие такие дела, сам делать тоже? Примерно так. То есть в какой-то степени наши добрые дела не засчитаются нам никогда, когда мы это делаем ради какой-то своей выгоды, а не с тем, чтобы прославить Бога. То есть мы хотим заслужить какую-то благосклонность или там свою какую-то позицию отстоять. Но ну, этот человек, короче, сам не лучше другого.
Угу.
То есть в какой-то степени он сам грешник, не в какой-то, а в полной. То есть, может быть, этот грех у него в другой сфере, и поэтому он тоже попадает под суд вместе с теми же людьми. То есть у них там проявился грех, у него здесь.
Понятно, хорошо. Есть какие-то вопросы к Яше? Нет, я пока не комментирую никакие высказывания, потому что сегодня, когда мы будем дальше разбирать текст наш, мы будем касаться почти этих вопросов в этих ситуациях. Хорошо.
С нашей группы кто хочет добавить?
Да, друзья, кто-то хочет добавить, может, не хочет, пожалуйста. Ага, микрофон, пожалуйста, я зачитаю вопрос. Вот это, да, вот сюда, да. Я с детства читаю Библию, стараюсь жить по ней. Конечно, не всегда получается, но кто из нас святой? В целом, в моей жизни намного больше доброго, хотя иногда грешу. Все мы люди. И после всего я пойду в ад, что за глупость?
Мы решили, что этот человек очень похожий на детей верующих родителей, потому что он уже читает Библию, он старается жить по ней, но он оправдывает себя, и проблема у него в сердце. Вот. Поэтому мы решили, что лучший момент будет указать ему со второй главы, то, что мы проходили, это тот же момент, когда человек судит другого, и написано: тем же судом ты себя как бы судишь. Потом он говорит, что за глупость, если я пойду в ад. То есть нужно ему будет сказать, что суд Божий на всех. Потом то, что он думает, что он добрыми делами спасется, как бы, что это очень хорошо, и это перевесит, то мы говорили о том, что добрые дела – это уже следствие веры человека, возрождение его. Если человек оправдывает себя и этим же осуждает, если у него проблема, как здесь написано, ну, по упорству твоему нераскаянному сердцу, ты будешь на суде, то ты уже невозрожденный человек. И тем самым ты не сможешь, то есть ты уже как бы не попадаешь под стандарты неба.
Ага, хорошо. Есть вопросы к этой группе? Хорошо, микрофон в третью группу. Вопрос такой. Я никогда не переступил черту морали в своей жизни. У меня хорошая семья, мои дети могут мною гордиться. Меня уважают на работе, я никому не навредил в жизни. И вы хотите сказать, что я буду осужден?
Ну, во-первых, ответ будет «да».
Угу.
Я хотел бы привести пример такой, что... Помните, когда к Христу пришел Никодим ночью, он был очень высокий чин. С детства его воспитали верующие родители. Он прожил, можно сказать, хорошую очень жизнь. Но в то же время он был невозрожденным человеком.
Mm-hmm.
И он не пошел бы на небо, если бы в то время пришел Христос, он бы не пошел на небо. Также, если человек не заботится иметь Бога в своем сердце, то он также будет осужден. И я это подтвержду Римлянам 1 глава 28 стих. И как они заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратным умом. То есть Бог их предал в разврат, и они начали грешить. Вот ответ.
Хорошо, друзья. Вопрос у Яши созрел. Так, группа, отвечайте. Или Саша, отвечай, помогай. Все равно кто. Вот вам сказали, что у него с умом все нормально.
Ага.
У этого человека.
Значит, исходя из точки зрения этого человека, уже можно понять, что у него нету Бога в разуме, поскольку мы не видим вообще Бога в его обоснованиях на его святую жизнь с его точки зрения. Поэтому рано или поздно он не может оставаться постоянно на плаву. Если человек не приближается к Богу, то человек удаляется от Бога. Третьего тут не может быть. Поэтому рано или поздно, скажем, он сломится, даже в своих, он может поменять свои принципы, свои моральные принципы, потому что они у него уже ни на чем не основаны, они основаны только на его восприятии мира. В его морали нету Бога. То есть его мораль, она не основана на Божьей морали. а мораль только у Бога. Угу. У тех же гомосексуалистов, у них тоже есть какая-то своя мораль. То есть они считают, что они ничего плохого не делают, поскольку они не затрагивают других людей, они, более того, они считают, что это их все задевают. То есть у них, с их точки зрения, у них тоже есть своя мораль. Опять же, в этой морали нету Бога. То есть этот человек ничуть не лучше тех людей.
Но он не считает, что 16 стих ему подходит. Потому что у него и так все хорошо. Да, давай, Андрей.
Просто мы, когда смотрим на такого человека, мы думаем, что когда Бог предал человека, это значит, что он будет или гомосексуалист, или там пьяница, или убийца. Бог его может просто предать гордости. Там перечисление идет, чему. Поэтому он может нормальный быть, но у него гордость. Это одно и то же, что он погибнет. Поэтому разницы нет.
Так, хорошо, еще одно мнение. Но мы останавливаться не будем, потому что мы сегодня затронем еще. Ваша группа. Кто у вас будет отвечать? Таня, хорошо. Вот хороший вопрос. Как Бог может осудить ни в чем не повинного дикаря из Африки, если тот никогда не слышал о Иисусе Христе как Спасителе? Вот как?
Мы основываемся на двух местах. К Римлянам с 1 главы 19 стиха. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Ибо невидимая его вечная сила его, и божество его от создания мира его, через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его, как Бога, и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их.
Так,
и теперь... славу нетленного Бога.
А теперь своими словами, потому что, например, я не понимаю, я по-русски плохо. Я в Америке живу 20 лет. И мне нужно объяснить стих.
Этот стих, как мы взяли то, что творение, которое Бог создал, оно свидетельствует о Боге. И это можно увидеть простому человеку, который даже не знает о Христе. Угу.
Он увидел хорошо.
Да. И так как он не прославил его, но, допустим, создал какие-то себе другие идолы и служит им, то это уже осуждает его.
Отлично.
Второе место, которое мы основываемся, 2 глава, 14-15 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. И они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». То есть здесь мы взяли то, что совесть, которую Бог заложил от начала, создание человека, которое их же осуждает.
Хорошо. Молодцы. Друзья, очень мне понравилось. Видите, какой у нас хороший и легкий экзамен. Все на пятерку сдали. Теперь вопрос другой. Теперь, о чем мы будем заниматься сегодня? Мы подходим к завершению, да? То есть мы говорили, 20 стихом 3 главы заканчивается очень большой раздел, самый первый, «Нужда человека в спасении». И вот здесь мы говорили уже, вот сегодня перечисляла все эти моменты, что уже мы говорили о дикарях, или, скажем так, о язычниках. Мы говорили о моральных людях, у которых все вроде бы в жизни хорошо, но они без Бога живут. Говорили о детях верующих родителей, о евреях. И вот Павел, как лоер хороший, он рассмотрел каждую из этих категорий, и каждый показал, что если... они в таком состоянии находятся, в котором он их описал, случается пришествие, то они идут в ад. Как добрые люди, так и злые. Потом он ответил в 3 главе на несколько вопросов, и вот сегодня мы будем изучать последний отрезок, очень важный. Но я хочу вначале рассказать историю, потом мы прочитаем этот текст. Примерно лет, я бы сказал, 20-25 в штате Мэриленд произошел такой случай. О нем написала журнал «Таймс». Один трак-драйвер был в пьяном состоянии, значит, устроил драку на тракстапе, матерился, ругался очень сильно, вызвали полицию, он на них бросался тоже матом, ругался, все, его арестовали, конечно. Он предстал перед судьей, и максимум, что тогда ему в этом штате могли присудить за все это дело, кстати, на суде он вел себя точно так же, очень нагло обзывал судью и все остальное, максимум за все это ему могли дать 30 дней в тюрьме и $100 штрафа. Это было 25 лет назад примерно. Но судья был взбешен вот таким наглым поведением. И когда он объявил перерыв, они пошли, начали перекапывать и нашли один из самых древних законов в этом штате. Его никто не отменял никогда, что за богохульство, то есть когда человек ругается матом и там вставляет имя Бога, ему еще можно приписать 30 дней тюрьмы и $100 штрафа еще. В общем, в итоге получилось $200 штрафа и 60 дней тюрьмы. И вот этот корреспондент написал на всю Америку и очень сильно возмущался, что какой несправедливый был судья, что человеку месяц отсидеть в тюрьме только за то, что он публично обзывал Бога или ругался и вставлял туда имя Бога. То есть о чем это говорит? Это было 25 лет назад, когда в Америке было все достаточно еще хорошо. 25 лет прошло, не в лучшую сторону все изменилось в обществе, в котором мы живем. И о чем этот случай говорит? О том, что понятие человека о Боге, о реальности Бога, о суде и обо всем настолько исковерканы, что кажется несправедливым посадить человека на 30 дней в тюрьму для того, что он публично ругался на Бога. Дело в том, что я так думаю, мы приближаемся к вот событию, о котором мы говорим, казалось бы, вот просто на страницах Библии, мы вот здесь сидим, изучаем, что будет когда-то суд. Мы движемся, вот любой нормальный человек, который читает газеты, слушает радио, Библию более-менее хотя бы чуть-чуть знает, он понимает и может из всех этих кусочков, что он слышит, читает, сопоставлять общую картину, он понимает, что мы движемся к такому событию, как Всемирный суд, когда мы все предстанем перед Богом, с небывалой скоростью. То есть это настолько реально, если Христос говорил, покайтесь, приблизьтесь Царство Небесное 2000 лет назад, и тогда Павел пишет Тимофею, что последние времена наступят и будут тяжкие, он писал уже Тимофею, что тогда было последнее время, то сегодня мы живем во время, когда, скажем так, на мировых часах, возможно, секунды нас отделяют от этого события. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, о принципах Божьего суда, это очень важно. Я не хотел бы, чтобы мы сегодня отнеслись к этому легкомысленно, к тому, что Павел там что-то писал. То есть мы будем сегодня говорить Божий взгляд на меня и вас такими, какими мы родились, до нашего примирения с Богом. Давайте откроем Римлянам 3 главу, и мы будем читать с 10 стиха по 20. Внимательно, я буду читать медленно. Значит, пока мы открываем, напомню, что Павел... Теперь это заключительная часть. Вот он как хороший лоер, он раскрыл каждую категорию людей, показал их проблему, что они все знают Бога, и все против этого знания выступают. То есть, а теперь он все это вместе соединяет и выдвигает окончательный приговор человечеству. То есть, и для этого, что он делает, так как он до этого говорил с евреями, да, конец 2 главы, начало 3, то он берет... Цитаты из Ветхого Завета, из Псалмов и из Исаии. Другими словами говоря, послушайте, ваша же Библия говорит о вас. И он приводит ряд цитат, это зеркало, мое и ваше, такими, какими мы родились. Это зеркало любого человека. И потом в 19-20 стихе он подводит итог. Все, что с 10 по 18 стих, мы уже говорили, да, в прошлый раз, это просто фразы из Ветхого Завета, четко подобранные Павлом в определенной последовательности. Как написано, ну давайте с 9. Итак, что же, имеем ли мы, то есть евреи, преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, или греки, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодные, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, и нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Что я хотел бы, как мы сейчас построим наш разбор? На каждую группу мы дадим по одной фразе. И я хотел бы, чтобы мы дадим минут 7, обсудили в своей группе, насколько вы согласны с этой фразой. У нас когда-то на севере был брат, он вышел проповедовать, прочитал текст Библии, говорит, братья и сестры, я с этим текстом не согласен. Ну, он уверовал только год как. Поэтому такая проповедь у него была хорошая. Вот. Но я так думаю, что некоторые выражения здесь... Ну, скажем так, можно большой знак вопроса поставить, если мы разумные люди, да? Ну, например, нет делающего добро, нет ни одного. В какой-то группе сегодня попадет такое выражение. И вместе с тем мы знаем много людей, которые бросались в огонь, спасали детей и так далее. Как Библия это все расценит? Почему так сказано? Поэтому, значит, давайте мы сделаем так. Группа Саши с Яшей. Вам будет «Нет праведного ни одного и нет разумевающего». Давайте мы сделаем вам так, да? «Нет праведного, нет разумевающего». Группа, вот там, где молодожены и Валера, «Никто не ищет Бога». Это ваше выражение. Значит, группа Саши. «Все совратились с пути, до одного негодны». Это ваше. «И нет делающего добро, нет ни одного». Это вас, этой группе. Значит, 7 минут вы должны обсудить все знание Библии своей. Вы можете как бы сюда привлечь другие тексты Библии, все, что вы знаете. Может быть, опыт какой-то жизни, история какая-то. То есть, как, почему Павел говорит вот так, или почему... Или вы можете потом сказать, когда будет ответ, что вы знаете, мы пришли к тому, что мы запутались. И все. И мы ничего не понимаем, что здесь сказано. Это тоже нормальный ответ. До конца разбора это нормальный ответ. После разбора уже ненормально. Так, все, друзья, время вышло. Теперь мы будем вместе рассуждать. Хорошо? Я думаю, так будет даже интереснее. Значит, у кого... Значит, нет праведного ни одного. С кого мы начинали? Я забыл. С этого края, да? С вас. Так, друзья, а ну, где микрофон? Саша, передай микрофон. Давай сюда. Так, кто у вас будет защищать? Друзья, все. Мы сейчас все пропустим. Если вы сейчас... Значит, теперь все слушаем. Потому что вы пропустите что-то очень важное. А все равно на ваш стих мы ответим все вместе. Ну, вы поможете, мы поможем, друг другу будем помогать. По старой доброй русской привычке. Значит, Павел пишет о всех людях, которые живут на этой земле. Нет праведного ни одного. Очень интересное утверждение. Пожалуйста, ваше мнение по этому поводу.
Ну, как мы думали, рассуждали, что нет праведного одного, то есть все люди согрешили. И когда человек грешит, он становится беззаконником. То есть он становится врагом против Бога. То есть в это, то, что мы так думали, что нет праведного ни одного, то есть нет человека, который не согрешил.
Нет человека, который не согрешил. Хорошо. Ну, а если, к примеру, у человека перевешивало очень много, он мало грешил, почти не грешил.
Ну, один маленький грех, в принципе, за это Бог достоин наказать. И,
то есть он теряет состояние праведности, да?
Да, он теряет состояние праведности.
Хорошо, принимается. А теперь давайте посмотрим на несколько моментов. Расширим чуть-чуть эту мысль. Нет праведного ни одного. И вообще, все тексты, которые мы сейчас будем обсуждать, это с точки зрения Бога. И это очень важно. Почему? Потому что мы все родились уже в грехе, и мораль, которую люди, как бы уже Саша об этом говорил, она изобретена людьми. Теперь, нам важно, если бы я предстал на суд перед вами, то было бы проще, наверное. Хотя большой вопрос. А я предстану перед Богом. И у него свои нормы, свои правила. Так вот, что скрывается за словами «праведный» перед Богом, в Божьих глазах? Иисус Христос когда-то на земле сказал очень утешительную фразу. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть она, эта фраза, наверное, должна ободрить каждого человека, который живет на этой земле. «Будьте совершенны». А как Бог будьте совершенны? И тогда все попадете на небо. Вопрос. Вообще, возможно это или нет? Я думаю, нет. Теперь еще, например, законник приходит к Христу и говорит вот такие слова. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сие есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть все требования Бога к человеку сводятся к двум моментам. Возлюби Бога абсолютно всем, что у тебя есть, и возлюби своего ближнего. И вот ни один человек под этот стандарт не подходит. Ни один человек не рождается с любовью к Богу. Если сейчас даже мы думаем, что мы любим Бога, ну, я так думаю, честно, оставшись наедине с собой, ни один человек не может сказать, что я Бога люблю всем, что у меня есть. Все мои жизненные силы, мой ум и все остальное, оно направлено по отношению к Богу. Это центр моей жизни, это мое высшее сокровище, перед которым блекнет моя карьера, деньги, мой внешний вид и все остальное. Ни один человек такого сказать не может. Понимаете, когда жизнь сосредоточена просто на исполнении заповедей, Павел когда-то написал так: «Я по праведности», это, по-моему, так было, «законной, непорочный». То есть Павел жил, соблюдая 10 заповедей. И был очень прекрасный в своих глазах до одного момента, которого мы будем касаться в 7 главе, когда он вдруг понял, что закон запрещает ему хотеть определенные вещи, а он хотел их. Или закон говорит «не хоти», а он хочет. Или закон говорит здесь «люби». Когда вопрос касается того, что чувств, люби, не хоти, здесь человек не подвластен. И он должен признать, что его испорченная природа будет всегда его толкать на измену Богу. Всегда. То есть в своем сердце, я проповедовал об этом 2 недели назад, да, что в своем сердце он постоянно Бога будет разменивать на фан, на еще на что угодно, но Бог не будет высшей ценностью в его жизни. В этом смысл всех требований Бога к человеку. «Люби меня всем, что у тебя есть. Все твое существо должно быть вот в такой любви ко мне». Если ты не можешь, все, погибель. То есть праведность, стандарт Божьей праведности – это не хорошая жизнь, это совершенная жизнь. Абсолютно безгрешная совершенная жизнь, смысл которой – любить Бога. И ни один человек под этот стандарт никак не может подойти. Это момент. Но теперь я задам вам вопрос, который я не хотел задавать, чтобы путать сильно. Но рано или поздно вы все равно столкнетесь с этими текстами, и потом у вас будет противоречие. Например, в Луки 1.6 написано об Елизавете и Захарии. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочны». Как быть? Только что мы говорили о том, что ни один человек не выполнил Божьи заповеди. Ни один человек не подошел под Божий стандарт. Ни один человек, нет праведного ни одного. Здесь написано, они были праведны и поступали беспорочно. Саша.
Можно по-другому сказать, что они верили в Бога. Например, другие люди, которые видели Авраам, Лот, там это Ной и другие Ави, они тоже правильные не надо. Что вот я правильно, потому что они были Богом, ходили, верили в Бога.
Они верили Бога, ходили праведно перед Богом. Это Римлянам 4 глава, мы будем об этом говорить. Но я просто хотел здесь пояснить. Божьи заповеди и уставы заключались только в 10 заповедях? Или была еще одна важная часть жизни евреев, которую они делали? Не суббота. Суббота тоже была, но не это. Была скиния или был храм, а там что был всегда? Жертвенник. А там на жертвеннике что было, приносились? Жертвы. А для чего приносили жертвы? Теперь, если человек приносил просто жертву, она засчитывалась или нет? Нет, потому что, например, в Исаии есть такие тексты, что ваши жертвы мне противны. То есть сам факт, они приносили овечку там или еще чего-то, но Богу это было противно. Значит, Бог подразумевал и состояние сердца, раскаянное перед Богом. То есть, что это значит? Вот эти люди поступали беспорочно в том плане, что они грешили. Но каждый раз они понимали свою несостоятельность перед Богом, и что своими вот этим выполнением своих правил они не могут попасть на небо, они не могут попасть в Божье присутствие. Но Бог предусмотрел этот выход, жертву. То есть, когда за человека, за его поступок умирало невинное животное. Человек приходил, ложил руки на голову этому животному, исповедовал свой грех, животное погибало за грех этого человека. Вот что значит беспорочно. То есть эти люди верили в то, что вот в этом прообразе их искупления, не в праведности их, не в том, что они делают очень много хорошего, они делали действительно, а в том, что они понимали, что за них кто-то умирает. То есть то, что они поступали по заповедям и уставам беспорочно, не имеется в виду только их выполнение 10 заповедей. И имеется в виду и то, что они верили в то, что раз Бог постановил, что кто-то должен умереть, то есть я приношу свое животное с дому, и оно умрет, оно невинное, оно умрет за мой грех, потому что грех мой велик, и я не могу предстать перед Богом. Вот в таком состоянии, в котором я есть. Я не войду в вечность только на основании того, что я делаю для Бога, как я живу по Божьим правилам. Я вхожу в вечность только за то, что за меня кто-то умер. То есть вот этот стих, да.
Ну, я вспомнил место одно. Да. Это когда Бог дал закон израильскому народу, и Он сказал им, в стандарте Он сказал, что в том-то и есть праведность ваша, стремление, ну, я примерно смысл, стремление исполнить весь этот закон. То есть не в том, что человек ни разу не согрешил в этом законе, а то, что он стремится всем сердцем исполнить
этот закон. Да, мы будем говорить об этом, это 9, 10, 11 глава, то есть то, что сказал Саша, правильно. Вот в этом, здесь их заключалась вера. Вера в то, что животное, погибшее за них, раз Бог так сказал, я на основании крови вот этого животного, а это был прообраз жертвы Иисуса Христа, это тема следующего нашего разбора, я туда вхожу только потому, что кто-то за меня умер. Вот в этом смысл. Их праведность была в том, что они, живя, согрешали, и они понимали, что из-за греха не могут войти, и за них умирал кто-то вместо них. Понятно, друзья, вот этот текст? Потому что вы будете встречать постоянно с праведностью. Но когда мы подойдем к Римлянам, к 4 главе, там будет как раз вот история Авраама. Авраам был праведным в Ветхом Завете. Даже так, когда закона не было. Как быть, как это все понять и примирить? Там Павел будет четко просматривать всю жизнь Авраама и показывать, почему в Ветхом Завете тоже были праведники. Хорошо. Значит, теперь давайте вопрос следующий. Нет разумевающего. Это вам же, да, было? Пожалуйста.
Мы, как понимаем, тут идет дальше по грамматике, точка с запятой, то есть мысль продолжается. То есть оно раскрывается, больше текста раскрывается. То есть нет праведного одного, значит, нет и разумеющего человека, который бы понял бы полностью Бога.
Хорошо. Примерно так. Хорошо. Есть что-то добавить, друзья? Значит, что скрывается за словами «нет разумевающего»? То есть нет понимающего или нет человека, который имеет правильное представление о действительности? Кто был когда-то в комнате, где кривые зеркала? И ушел туда живым. Не умер со смеху. Значит, вот искажение действительности. Зеркало, которое должно отражать истинное положение вещей, оно искаженное. Вот то же самое с системой ценностей человека, с каким он рождается. Все исковеркано грехом. На этом построены, кстати, все фильмы в Голливуде. Начинается фильм, что человек, например, блудник, но, к примеру, у него украдают жену или детей, и он мстит. Или нет, давайте по-другому сюжет, да? Значит, человек хороший, да? Очень хороший семьянин, все, и вдруг у него крадут детей. И он идет и убивает там полгорода и спасает свою дочку. И фильм заканчивается, какой хороший папа. То есть, примерно вот так вот. Или целуются в конце, это более чаще вариант. Вопрос в том, что оправдывается мораль. Человек изначально преподается картинка, человек хороший, когда человек плохой, и уже дальше оправдывается его поступок, который нарушением является заповеди Божьей. То есть вот это человек нетразумевающий, то есть нет человека, который имеет представление, кто он на самом деле и кто такой Бог. Тот историю о судье, который рассказал, вот примерный момент. В Ефесянам 4:18 записано о людях. «Будучи помрачены в разуме, дальше отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества, ожесточения сердца». «Будучи помрачены в разуме», то есть разум затемнен. Человек не имеет четкого представления, кто такой Бог и кто такой человек. Не понимает этой точной дистанции, не понимает, насколько он ответственным будет перед Богом, и не понимает, что Бог может сейчас его уничтожить и будет абсолютно справедливым. Человек этого не понимает. Почему? Почему? Потому что написано, начало мудрости это что? Страх Господень. Мы будем говорить, нет страха Божия перед глазами их. Это заканчивается всем. Это итог, вывод всего. Значит, человек не может вообще говорить, что у него правильное представление об этом мире до тех пор, пока в его представлении о мире нет Бога на правильном месте. Вот, например, в 1 Коринфянам 1:18 написано так. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Юродство, то есть глупость. Когда человеку неверующему мы подходим и начинаем говорить, что за тебя кто-то умер на кресте 2000 лет назад, ты виновен, пришел человек, который умер, и то, что он сделал 2000 лет назад, может повлиять на твою жизнь сегодня, он пожимает плечами. Для него это непонятно. Это глупость. Вот что значит нет понимающего, нет разумевающего. Мы будем говорить сегодня в конце, что спасение человека – это сверхъестественное событие. Это не то, что мы рассказали человеку Евангелие, да, что Христос умер за него, и он все это понял, потому что он умный, поверил и спасся. Ничего подобного. Человек не может осознать эту мысль, потому что написано, что человек в таком состоянии, в котором он родился, он не понимает духовных вещей. И каждый раз, когда мы говорим, человек верит и кается, это чудо, когда Бог просвещает его. То есть вот этот помраченный ум, о котором мы говорили, на секунду вот блеск света, и человек в этот момент может сказать или да Богу, или нет. Но это мы будем говорить в следующий раз. Следующее. У нас очень интересное выражение. Никто не ищет Бога. Вот у Любы уже были вопросы, когда она пришла сюда. Никто не ищет Бога. Друзья, давайте, пожалуйста, кто может... Что значит «никто не ищет Бога»? Я искал, например.
Я тоже ищу.
Ты тоже искал.
Я у них спросил, они все ищут.
Все ищут.
А тут написано «никто не ищет Бога». Я не знаю, я заблудился.
Заблудился, хорошо.
Они, ну как, у нас такие размышления были, что люди неверующие, как бы говорится о неверующих, но это африканцы, которые в Африке, он тоже по-своему ищет Бога. Там, если на него ураган, то он тоже какую-то жертву приносит Богу, чтобы, ну, чтобы Бог этот ураган смилостился над ними. Ищут Бога. У нас есть один стих, и Иоанна 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня».
Угу.
Ну, как бы у нас такие были рассуждения, что мы, как бы, сначала Бог в нас проводит свою работу, когда, ну, что мы начинаем искать Бога.
Угу.
Ну, не знаю, я с этим не согласен, потому что, как бы, ну, опять же, тут сестры подсказывают, что это со стороны, ну, как с позиции Бога, не с нашей стороны. Но они об этом не говорили, пока ты не сказал.
Понял. Вот. Хорошо.
Поэтому, а в другом месте написано, что Бог создал нас по образу, подобию своему. Я так понимаю, что в нас-то заложено, как бы, Богом, что мы должны искать Бога. Ну, может быть, как это наш разум помрачен, что мы пока не понимаем, пока Бог нам, не знаю вообще.
Хорошо, а мы созданы по образу, по подобию Божьему, а когда Адам родил своего сына, по какому подобию он родил его? По своему. А что произошло между тем, как Адам родил, и между тем, как его Бог создал? Грех произошел. И, например, в Библии есть такие тексты. «Будем подобны ему, как он есть», да? «Преображаемся в тот же образ». Значит, возможно, с этим образом и подобием что-то произошло в Эдемском саду. Ну, то, что вы сказали, это очень хорошо. А теперь давайте порассуждаем. Слова, действительно, для меня это самые проблемные слова были в этом тексте. Никто не ищет Бога. И для меня еще проблема, что никто доброго ничего не делает. Никто не ищет Бога. Я всю жизнь искал. Я родился в верующей семье. Но Павел говорит об этих словах, никто не ищет Бога, после того, как он рассмотрел случай с евреями, с детьми верующих родителей. Что скрывается за этими словами? Давайте вспомним первое грехопадение людей на земле. Адам и Ева согрешили. И кто искал кого? Бог. Адам не упал на колени и не сказал: «Господи, ужас. Вот мы вдвоем согрешили», и все такое. Нет. Спрятались. Причем, заметьте, Адам был в лучшем положении, чем мы с вами. Почему? Адам знал, что такое настоящее общение, близкое с Богом, без греха. Он вкусил это общение, и он знал, это был опыт в прошлом. И после греха он не вернулся. Ничто в нем не побудило его искать снова Бога. Это первые люди. И эта ситуация повторяется с рождением каждого человека на земле. Человек отвергает Бога. Почему написано «никто не ищет Бога»? Что, давайте посмотрим, в понятие «ищет» вкладывается. Потому что это цитата из Ветхого Завета. Поиск Бога, скажем так, ни один человек сам по себе в Боге не заинтересован. Никогда. Ни один человек сам по себе в Боге не заинтересован. Когда Ветхий Завет говорит о поиске Бога, он имеет в виду сильнейшее желание, желание сильнее всех, которое переживает все. Ну, например, Иов. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его». То есть, вот смысл жизни Иова свелся на данными в одном. Где бы мне найти Бога? Это не в том, что Бог, поиск Бога у меня иногда, когда я еду и засыпаю за рулем, и мне вдруг надо Бог, что ж такое Бог, мысли, рассуждения там. Или еще. Нет, поиск Бога – это смысл всей жизни. Где Бог? В моей жизни нет Бога. И ни один человек не рождается с такими мыслями. И сам по себе к ним не приходит. Или вот, например, Давид. «Как желань желает потоком воды, так желает душа моя, Боже, к Тебе, Боже». То есть, вот что значит искать Бога, это желание всего сердца. Но на это человек не способен сам по себе. Никто не ищет Бога. Мы сказали, Адам с Евой не искали Бога. Ни один человек рано или поздно, вот если бы он жил сам по себе на земле, не придет к тому, что мне нужно искать Бога. Причем, заметьте, у человека есть закон совести, и у человека есть природа. И Павел в первой главе уже изложил, человек смотрит на природу, должен увидеть Бога и ничего не видит. Вместо этого изобрел теорию эволюции и радуется, что он произошел от обезьян. То есть ни один человек Бога сам по себе не ищет. Бог ему в принципе не нужен. Он может это извратить, у него будет реальное понятие, что Бог есть, но он будет поклоняться, как дикари в Африке, чему-то другому, зная, что Бог есть. Миссионеры, которые общаются с дикарями, говорят, что многие племена знают, что есть Бог. Какой-то неведомый настоящий Бог. Им выгоднее поклоняться своим башкам, потому что, особенно вождям, они могут контролировать племя. То есть, вот так Бог сказал, вот так не сказал. Им это выгодно. Вот извращение вот там, на уровне самом примитивном. Никто Бога не ищет. Теперь вопрос, который возникает у детей верующих родителей. Да, мы чуть-чуть другой категории. А я помню, что я искал. И вот здесь другой. Мне задал этот вопрос в лагере с одной группой. Как так? Кто ищет нас, Бог или человек? Или человек ищет Бога, или Бог нас ищет? Друзья, вот правильно процитировали это место. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет Отец. То есть человек нуждается в посторонней помощи, чтобы найти Бога. Вот как слепой человек, он не может найти сам по себе то, что ему нужно, пока его не возьмут и не подведут. Например, в Библии есть такой текст. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И я буду искать лица Твоего, Господи. Значит, сердце мое говорит от Тебя. Если у сердца, у человека появляется вдруг желание, поиск, какой-то вакуум, пустота, мысли о Боге, это арчая работа в сердце, Духа Святого, Бога. Бог начинает побуждать человека искать Бога. Иисус Христос сказал, когда Он ходил с земли, «Я пошлю утешителя, который обличит мир о грехе». То есть, работа Духа Святого сейчас заключается в том, что в каждом сердце человека, который рождается на этой земле, абсолютно не заинтересованном в Боге, а если заинтересованный, то так, это мысли промелькающие. Вот. Иногда, редко. То есть поиск Бога – это желание всей жизни, и ни один человек вот с этим жгучим желанием не рождается. И вот Бог первый начинает работу в человеке. Интерес создает, или обстоятельства определенной жизни. Для нас, которые находятся в этой комнате, 99%, было то, что мы родились в верующей семье. Скажите, кто искал Бога? Мы или Бог нас прежде? Бог искал меня прежде, потому что я родился уже в верующей семье. Бог начал мой поиск до того, как я появился на этой земле. Почему так? Я не знаю. Это милость Божья, это Божья тайна и суверенитет. Мы не можем туда вторгаться. Почему я родился верующий, а кто-то неверующий в себе? Но мой поиск Бога и ваш начал Бог до того, как мы появились на этот свет. Мы с детства выросли в том, что нам показали истинного Бога на страницах Библии. Поэтому в случае с неверующими они рождаются тоже, как и мы, не заинтересованные в Боге. И Бог рано или поздно подводит человека, начинает привлекать человека слепого абсолютно духовно к себе. А человек Бога сам по себе не ищет. Какие вопросы есть по вот этому моменту? То есть, когда даже человек заинтересовался в Боге, Бог вышел прежде. В 1 Иоанна 4,19 написано, будем любить Его, потому что Он, что? Прежде возлюбил нас. Бог всегда, по-английски есть хорошая поговорка, God is always before. То есть, Бог всегда до любого первого шага человека по отношению к Богу, Бог всегда этот шаг уже сделал. То есть нету такой точки в отношениях Бога с человеком, где бы человек сказал, я начал первый свой путь к Богу. Ничего подобного. Бог его раньше влек к себе, а человек упирался до момента раскаяния. Вопросы? Повод, никто не ищет Бога. В этом-то и секрет. В этом-то и мы говорим, что сверхъестественное, что если бы Бог оставил все вот так на самотек, меня и вас, мы бы никогда не нашли бы Бога. Нам бы просто Бог был бы неинтересен. Но Бог создает ситуации, кризис в моей жизни или в вашей, трудные обстоятельства какие-то, трактат кто-то, человек где-то услышал слово о Боге, и Дух Святой начинает человеком двигать, подставлять. А человек все это время упирается, он до сих пор не ищет Бога. И потом, когда-то Бог касается его сердца, то есть просвещает, он видит в момент реальное положение вещей, судя грешником, то, что он раньше никогда этого не видел, склоняется перед Богом или отвергает Бога и уже катится в погибель. Поэтому никто не ищет Бога сам по себе. Бог всегда выходит на поиск человека. И если мы вспоминаем, что с самого детства мы искали Бога, нужно Бога благодарить, что с самого детства Он начал нас звать. В большинстве своем до того, как мы появились на свет. Хорошо, следующее у нас все совратились с пути. Это группа Саши. Все совратились с пути, пожалуйста.
До одного негодный.
Да, и до одного негодны, поэтому.
Не хочется с этим соглашаться, конечно.
Надо.
Опять же, сложно. Я к чему пришел, когда все совратились с пути, то есть нужно найти тот момент, когда все совратились с пути. Если мы посмотрим Бытие, 4 глава, 25 стих, то есть первые люди на земле. Третий сын Адама, Сиф, ну, может, он не третий, написано, что тогда начали... Нет, Енос. Когда у Еноса родился у Сифа родился Енос, тогда начали призывать имя Господа. То есть до того, как родился Енос. уже люди забыли, что такое Бог, то есть уже они тогда совратились от Бога, хотя Адам лично знал Бога, ну, то есть лицом к лицу написано, и Ева, скорее
то
всего,
есть
тоже.
Правнук Адама начал восстанавливать положение поклонения Богу, тогда, когда жил Адам еще, и Ева были живыми.
То есть второе поколение людей уже потеряли контакт с Богом полностью.
Да.
Это просто единственное, что я могу...
Поколение Каина, оно полностью ушло от Бога, хотя это был только первый человек, родившийся на этой земле. То есть люди совратились с пути. Хорошо, сейчас до одного невода мы дойдем. Вот Исаия 53 главе, 6 стихе тоже написано. Все мы, то есть все, ни один человек не исключение в этом зале, блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Все совратились. Скажите, сколько путей вообще предлагает Бог человеку? Хорошо, тогда другой вопрос. Сколько всего путей имеется в жизни? Два. Очень все просто. Либо ты идешь по Божьему пути, либо ты идешь по своему пути. Путь широкий, второй, и на нем каждый выбирает свою беговую дорожку. Каждый бежит на пути в ад с того момента, как согрешил Адам. Каждый человек, родившийся от Адама, несет в себе вот этот вирус. Он несет уже в себе это противление. Каждый человек... выбирает свой путь. Вы заденьте хотя бы очень приличного человека и начните долго говорить ему, что ему нужно делать, даже самого смиренного неверующего человека, рано или поздно он вам скажет, куда пойти. Потому что человек рожден с мыслью «я выбираю свою жизнь, я делаю все, что я хочу, и во всей вселенной никто мне не имеет права на это указать». Особенно в этой стране, в которой мы живем. Моя личная свобода, на которую никто не может посягать, и даже Бог. Я живу, как я хочу. Все совратились с пути. Есть единственный путь, это Иисус Христос, мы будем говорить об этом. Есть единственный путь, когда Бог – высшая ценность в моей жизни. Все, что вне этого, это моя свобода. Но у него этой свободы есть один хороший, вернее, не совсем хороший конец. Теперь, до одного негодный, Саша. Расскажи, насколько ты негодный. До одного негодный.
Я не знаю.
Очень плохо. Вернее, очень... Да, очень...
Я не знаю, насколько я негодный.
Никто из нас не знает, насколько мы плохие. Да, это...
Опять же, тут надо подходить с той стороны, что это то, как Бог смотрит на людей. То есть, годен для чего? Для Бога. То есть, для чего? Если годен для Царства Небесного, то абсолютно ясно, что уже от Адама люди негодны для Царства Небесного, поэтому он их и выставил, их из рая.
То есть имеется в виду все, вся разница в стандартах. Опять, есть стандарт человека, где мы взвешиваем жизнь человека на весах, добрые и плохие дела. Есть стандарт Божий. До одного негодный, слово, которое здесь употребляется, всегда раньше употреблялось, когда речь шла о скисшем молоке. То есть скисшее молоко абсолютно противное и никуда уже не действительно негодное. И вот здесь вот это слово, которое нигде нельзя использовать больше это продукт. Абсолютно нигде этот продукт больше использовать нельзя. Поэтому речь идет здесь, что ни один негоден человек, то есть ни один человек в Божьих глазах не выдерживает вот этот тест, что он годный для общения с Богом, чтобы быть там в вечности. Потому что человек выбрал свой путь абсолютно вне зависимости от Бога. Когда мы подойдем к пятой главе, мы посмотрим, что лежало в корне Адама. Да, казалось бы, что за грех? Съесть плод. В чем грех? Ни блуда, ни убийства, ничего не было. Там крылся другая причина. Жизнь, независимая от Бога. Грех, мы будем сейчас говорить, когда дойдем, не делаю еще добро, нет ни одного, об этом чуть-чуть, что нас совершенно, даже уже будучи возрожденные, далеко не всегда правильное понятие о добре, о зле и о пригодности человека. Мы все меряем своими земными мерками, потому что мы выросли годами в этом, до нашего обращения, и расставаться с старыми понятиями непривычно. Например, смотрите... Здесь не Исаия 53:6, я извиняюсь, это Иоанна, Евангелие Иоанна. Дух животворит, плоть не пользует немало. Чуть непонятный оборот речи, я расскажу, что значит простым языком. От плоти никакой пользы нет в глазах Бога. То есть плоть что такое? Это наша природа, с которой мы рождаемся. Вот какими мы родились, Бог с нами ничего общего не хочет вообще иметь дело. Ему это отвратительно, единственное, что он может, это приговорить к смерти. Это 6 глава, что и происходит в человеке. Та природа, с которой он рождается, Бог не может ничего строить с этим. Бог единственное, что может приговорить к смерти и распять на кресте эту ветхую природу. Но мы будем говорить об этом позже. То есть здесь мысль какой? С точки зрения Бога, то, какими мы родились, Бог с нами ничего общего не может иметь. То есть должно произойти чудо, должна быть новая жизнь в человеке, чтобы Бог мог хотя бы просто общаться с человеком. Вот. Хотя это удар по нашей американской самооценке, когда у нас все хорошо и мы молодцы. Вот. До одного негодно. Еще одно очень проблемное выражение, последняя наша группа, нет делающего добро, нет ни одного. Марк, как ты понимаешь, что значит не делающее добро, нет ни одного с Даником? Вы же делаете добрые поступки. Вот Даник сегодня цветы завозил, наверное, кому-то. Это же добрый поступок, правильно? Конечно, добро. А вот здесь написано, нет делающего добро, нет ни одного. А кто это делает? Бог через людей. Так. А если мы только что сказали, что они все негодные, Бог ними не может вообще пользоваться, как Бог может через них что-то делать? Так, группа, помогаем, помогаем. Да, Бог может даже осла использовать, он раз использовал Валааму в ослицу, это все понятно. Но вот, скажем так, в плане добра, что имеется в виду в словах «нет делающего добро, нет ни одного»? Масса людей есть вокруг, которые делают доброе дело, неверующие. Есть неверующие люди, у которых жизнь получше, чем у верующих. К стыду верующим людям. Почему? Пожалуйста. Да, Паш. Микрофон, пожалуйста, только микрофон, а то там ничего не слышно.
Я хотел пару мест прочитать, но я так думаю, что это больше относится к верующим людям. Что ага. Написано такое. Так как и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Еще одно место. Еще. Это апостол Павел говорит, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую.
Хорошо, правильно ты сказал, это речь идет о верующих. У нас речь идет обо всем мире сейчас, и о верующих, и о вообще о неверующих, скажем так. Речь идет о неверующих. Нет делающего добро, нет ни одного. О чем идет речь? Очень хорошо. Очень правильно. Значит, друзья, нет делающего добро, нет ни одного. Действительно, речь идет, опять же, о Божьей оценке мира, реальности, поступков человека и о нашей оценке. С нашей стороны есть хорошие поступки, есть плохие, действительно. С точки зрения Бога вопрос один, с какого источника они происходят? В Библии мы же проходили уже во второй главе этого. Может ли дерево доброе приносить плоды худые? То есть речь идет об источнике. То есть, если доброе делает человек с нераскаянным перед Богом сердцем, несокрушенным, в Божьих глазах его поступки не играют абсолютно никакой роли. Почему? Потому что у Бога только добро – это то, что возвышает его имя. И ни один человек, рожденный на земле, в своих добрых поступках, не ищет того, чтобы Бог прославился. Он не ищет славы себе. Даже в самых добрых поступках все равно есть вот этот мотив «я буду хорошим». Я сделаю этот поступок ради чего? Ради того, чтобы я человеком себя чувствовал. Это самый бескорыстный. Да? Когда человек, скажем, мне ни денег, ничего не надо, я это делаю, чтобы... Я мужик, я должен себя хорошо чувствовать. Я один человек так сказал. То есть вопрос, опять же таки, во мне. Я должен себя хорошо чувствовать. Ни один человек не делает поступок и говорит, я это делаю, потому что Бог меня спас, Бог через меня работает, и Бог вот делает то, чтобы... И я это делаю, чтобы вы поняли, что есть Бог на земле. Ни один человек так не делает. Добро с точки зрения Бога – это все, что придает славу Богу. Человек не может отдать славу Богу, не будучи возрожденным. Он просто в Боге не заинтересован. Теперь смотрите, например, в Луки 16:15 сказано. Он сказал им, фарисеям, «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». А что высоко у людей? Ну, например, семья одна, не знаю, верующая или нет, пожертвовала 50 тысяч, чтобы выиграла Proposition 8. Доброе дело, доброе. Если они неверующие, в глазах Бога это просто трата денег с их точки зрения. Никакой роли в этом нету. Большие суммы пожертвованные, люди едут, помогают бедным, спасают больных СПИДом и все остальное. Абсолютно никакой роли. Это с точки зрения Бога не доброе дело. Потому что с точки зрения Бога доброе дело это поступок, исходящий из раскаянного сердца, цель которого, чтобы Бог был великим показан. Вот эта точка зрения, что значит доброе дело. А все, что вне этого, Бог не расценит. Да.
Нужно, чтобы это, если чуть пояснить, потому что ты сейчас говорю, что нет вообще ни одного человека, который может делать добро и сказать, что я делаю для Бога. Это неверующий.
Неверующий человек, конечно. Речь идет только о неверующих. Верующий человек, он должен делать все, написано, все, что вы не делаете, едите или пьете, или иное, что делаете, все делаете, слава Божью. Вот хороший вопрос, как пить апельсиновый сок во славу Божью. Написано, едите или пьете, все делайте во славу Божью. Это вопрос вам на размышление. Мы об этих вещах не думаем, а это повеление, это приказание Божье. Пейте во славу Божью или едите во славу Божью. И никто из нас, когда идет в китайский ресторан и потом выползает оттуда, об этом не думает. Правильно? Мы же не думаем о таких вещах. Мы не думаем о служении Богу в мелочах. Хорошо. Следующие несколько стихов мы не разбирали, пройдем быстро по ним, потому что до этого мы разобрали внутреннее состояние человека, а теперь мы говорим о его действиях, грех в действии. И вот смотрите, гортань или горло, да, в английском идет throat, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Аспиды. Кто такие аспиды? Аспиды – это змей, которых укус мгновенный. Вернее, мгновенно приносит смерть. То есть доли секунды человек умирает. Причем яд у него находится в верхней челюсти. Мешочек есть, когда змея вонзает зубы в жертву, мгновенно эти зубы нажимают на этот мешочек, и яд впрыскивается уже под кожу, то есть в сосуд кровеносный, и человек мгновенно почти умирает. И вот здесь идет вот эта речь о наших, о том, как мы с вами разговариваем. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Конечно, не сказано, что все из нас ужасные сплетники, да? Или все из нас ругаются матом и все остальное. Хотя здесь сказано, что обо всем, да, человечестве. То есть речь идет о том, что мы склонны это делать. Мы когда-то проходили Иакова 3 главу, и там об этом очень внимательно говорили, подробно. Что это происходит из сердца. Из сердца. И рано или поздно вы начнете самого порядочного человека доводить. И вот все, что здесь сказано, все очень четко проявится. Даже у верующих людей бывает такое. Рассказывали, один брат покаялся, он был в миру и такую жизнь вел, нехорошую в молодежи. И однажды была спевка, и вот такие дневные лампы у них были. И раз, погас дом, в доме молитвы свет, выключили свет. А потом резко включили, и это все было в доли секунды, и над ним разрывается лампа. И вот он со страху, все, что он говорил по молодости, все сразу вслух и озвучил. Вот, конечно, был шок, он потом просил прощения этому молодежи. Все. То есть, человек и это сидит. Сказать зло о ком-то или сказать обман. Сегодня вы зашли и друг другу улыбаетесь. Но я думаю, что не у всех сердце друг другу улыбается. Хотя вот здесь вы говорите, например, какая ты красивая. На самом деле, ну, я не буду озвучивать, что вы думаете. Ну, просто. То есть, речь идет о том, что оно в нас сидит. В более тяжелой форме или в более легкой? В более легкой форме это сказать лесть, да? Сказать человеку неправду, приукрасить что-то. В более сложной форме это ругаться матом, например. Это говорить сплетни, переносить и говорит за спиной человека зло. Оно сидит, и сегодня это, кстати, поражает этот грех эмигрантской церкви. От безделия, я так думаю, духовного. Потому что есть хорошая поговорка, что сплетничают те, кому нечего делать, и о тех, кто слишком занят. Поэтому, если ваше это любимое занятие, как один брат сказал, сарафанное радио, то пересмотрите вашу занятость в церкви. Возможно, есть более полезное дело, чем можно заняться. Вопрос в том, что в слове согрешает, написано, нет человека, то есть человек, который может обуздать свой язык, это совершенный человек. Мы все грешим в слове. Вот в этом наиболее ярко проявляется наша греховная природа. Следующее. Ноги их быстрые на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. То есть здесь уже грех в действии, в насильственном, да, таком. Есть безобидные люди. Но когда их доводят, то, ну, как бы даже у верующих людей так в мыслях пробегает, но, ну, чтобы его не убило, ну, хотя бы ската ему украли ночь. То есть такая невинная мысль, да, пробегает у кого-то. Ну, вот брат что-то сказал, обличил, ты думаешь, ну, ты знаешь, ну, ну, в аварию не надо, но чтобы бампер стукнул кто-то на парковке, было бы неплохо. Вот. У неверующих это насильственно. Почему сегодня мы скажем, нет, чтобы кто-то из нас убил кого-то? А почему люди одни убивают, другие нет? Или почему большинство людей никого не убивает, да, на планете Земля? Потому что есть такие вещи, как полиция, электрический стул, и есть общество, которое осуждает какой-то поступок. Но вот теперь заметьте, как только эти барьеры снимаются, все зло в человеке начинает проявляться. Несколько лет назад произошел ураган Катрина в городе Нью-Орлеан. Во что превратился этот благополучный, красивый город? Когда полиция не смогла выполнять свою функцию, государство не смогло выполнять свою, город погрузился в ужас. Там насиловали, убивали и грабили с утра до вечера. И никто не мог восстановить там порядок. Царил полный беспредел, когда люди стали зверями, культурные, нормальные до этого люди. Один человек рассказывал, вернее, я читал, правда, давно, когда-то в Вьетнаме, когда была Вьетнамская война, по-моему, во Вьетнаме, отступали американские войска, и даже есть фотографии, когда здание посольства, последний самолет забирал людей. И вот культурнейшие и добрейшие люди до этого дрались как звери. Уже не играла роль, мужчина или женщина в тот момент, чтобы попасть на последний вертолет, потому что все, кто оставались, их всех подлежали расстрелу. То есть в момент экстремальный человек способен на самый насильственный, злой, страшный поступок. Что его сдерживает? Его сдерживает до определенного момента общество. Один человек... В Массачусетсе есть технологический институт, он провел такое исследование. Вот вам несколько фактов. Для ребенка, который родился сегодня в одном из крупных, 50 крупных городов Соединенных Штатов, шанс быть убитым составляет 1 из 50. То есть из 50 детей, рожденных сегодня в крупном городе Америки, один из них погибнет насильственной смертью. Этот же доктор подсчитал, что для ребенка, рожденного в 80-х годах, вероятность быть убитым выше, чем для американского солдата вероятность была погибнуть во Вторую мировую войну. То есть я родился в 83-м году и живу в крупном городе. Я тоже попадаю в эту категорию. Для меня риск умереть в городе выше, чем для солдата, который в 40-х годах отправлялся на войну. То есть мы живем в эпохе насилия. И практически в каждом фильме сегодня эта история муссируется. Когда-то у нас был семинар для руководителей воскресной школы. И там показывали фильм документальный неверующих психологов. И они показали, на чем строятся фильмы ужаса. То есть, когда вот эта как бы империя смерти внедряется в подсознание, когда идет быстрый кадр, обычно какая-то борьба ночью, молния, дождь, и вот когда молния высвечивает самые яркие моменты, это самые ужасные сцены. Глаз их не улавливает, но оно все остается на подсознании. И потом мы думаем, почему такая... В Америке происходит случай, когда заходит человек, убивает всех своих одноклассников, потом убивает себя, и трагедия на всю страну. Потому что мы живем, и вот это слово, которое мы сегодня читаем, оно очень хорошо исполняется в этом мире. И последний момент. Нет страха Божия перед глазами их. Мы уже об этом много говорили. Речь не идет о паническом страхе перед Богом, животном каком-то страхе. Страхе смерти, например. Речь идет о благоговении перед Богом, к чему сегодня... К сожалению, мало даже у верующих людей. Я уже не говорю о неверующих. Благоговение перед Богом. Речь идет о страхе, о таком страхе в ситуации с Моисеем, когда Бог сказал, сними обувь, земля, на которой ты стоишь, святая. И потом еще пусть кто-то мне скажет, что Бог не обращает внимания на внешность. Какая разница, стоял он в сандалиях или нет? Сними, потому что земля святая. Бог обращает внимание на внешность и очень много верующего человека. То есть нет страха Божия перед глазами ими, это причина всего. Когда есть Бог, но Он в моей жизни для меня ничего не значит. Вот как выражается сегодня безбоязненность перед Богом. Есть Бог, и я ребенок верующих родителей, даже знаю его требования ко мне. Но я не обращаю на них особого внимания. Вот что значит нет страха Божия. Давид говорит, всегда видел я пред собою Господа. То есть, куда бы ходил Давид не видел, куда бы Давид ни ходил, всегда перед ним он понимал, что он находится в Божьем присутствии, и каждый его поступок, рано или поздно он предстанет, он увидит всю свою жизнь перед Богом. Сегодня вот такого нету, и это отличает все человечество. Теперь 19 и 20 стихи, и мы будем молиться. Итог всего, о чем мы говорили. Павел, да, привел кучу цитат, а потом 19 и 20 стихи идут. Итог, вывод, скажем так, смертельный приговор всем нам. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Значит, речь идет, евреи были самая привилегированная часть людей на земле. У них были все Божьи требования, которые им были даны, и они не смогли своими добрыми делами спастись. А если они не смогли, при всех преимуществах, которые они имели, то на этой земле нет ни одного человека, который бы это смог. И вот он говорит, что закон, если обращается, то обращается к людям, состоящим под законом. То есть мы живем в Америке, на нас распространяется закон Соединенных Штатов Америки. Евреи жили под Божьим законом, на них этот закон распространялся, и все, что мы до этого говорили, этот же закон их приговорил к смерти. Он показал, что они не способны спастись. И вот здесь сказано, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. То есть в оправдание человек ничего не может сказать в ответ. Мертвая тишина. Помните, был такой момент? Вот, кстати, будет картина, которая будет. И пойдет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Речь идет о суде. То есть все будут молчать перед Богом. Самые популярные люди на планете Земля и самые незначительные будут стоять на одной планке перед Богом, и только один Бог будет праведен в тот момент. Смотрите, написано в Иова. «Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». Человек, который реально понял, что значит святой Бог. То же самое, полное безмолвие. От Христа уходили люди, которые пытались ему что-то сказать. Богатый юноша, например. Когда он попытался показать, что своими делами я что-то могу, я исполнил все от юности моей. Бог просто простой тест ему. Иди, раздай имение. То есть, другими словами, он ему сказал, ты думаешь, что ты исполнил закон, но ты не можешь меня променять на деньги и не можешь людей любить, чтобы отдать, поделиться с ними всем, что ты имеешь. То есть, суть закона ты не понял, ты ее не выполнил. И он в безмолвии ушел, в печали удалился. Ни один человек Богу ничего сказать не сможет, когда он предстанет перед Богом. Почему? 20 стих отвечает. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. То есть ни один человек не оправдается своими добрыми делами. То есть вот есть требования Божьи в Библии, ни один человек, выполняя эти требования, не сможет предстать перед Богом и сказать, Господи, я их всех выполнил. Ни один. А почему? И вот здесь идет выражение потрясающее, которое мы будем рассматривать в 7 главе. Ибо законом познается грех. Потому что цель закона Божьего никогда не была изначально, чтобы сделать человека хорошим. Никогда. В Америке, стране в нашей, больше всего законов издано. И тюрьмы переполнены, и не хватает. Количество законов или правил не делает человека лучше. Почему? Да потому что у закона совершенно другая была функция. Закона была функция, законом познается грех. То есть человек, взяв требования Божьи, попытавшись их выполнить, должен быть понять, что он греховен до конца, и он не в состоянии их выполнить. Вот, и на этот момент закон выполнял и заканчивал свою функцию. Конец закона Христос. То есть роль закона была подвести к разочарованию человека. Поэтому закон был, в принципе, дан не для того, чтобы люди его исполнили, а в том, чтобы они его нарушили и поняли, что у них нет вообще никакой надежды спастись. Закон был дан, и он не способен сам по себе сделать человека хорошим. Не потому, что закон плохой, это в 7 главе, потому что мы слишком испорченные. Мы не можем соответствовать Божьим стандартам. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы несколько моментов, чтобы мы подумали о том, о чем мы сегодня уже говорили. И несколько моментов к нашему рассуждению. Во-первых, проблема не в том, сколько мы грешим. Я всегда думал так. Я вырос в верующей семье, никогда толком там не дрался, не курил, не пил, и все. Что же делать теперь? Вот тот человек, уголовник, покаялся, ему хоть есть о чем как бы рассказать, там, что он действительно спасся. Вопрос не в этом. Вопрос не заключается в том, что я делал до обращения. Вопрос заключается в том, каким я себя вижу. Человек бывает, который прожил чистую жизнь, но Бог, когда открыл состояние его греховности, он падает в прахе и пепле. Исаия, он был пророком, но когда встретился с Богом, написано, он упал перед ним и ничего не смог сказать. То есть это вопрос не вопрос того, что я наделал до покаяния, а вопрос в первую очередь того, насколько я вижу себя, насколько Бог мне открыл свое греховное состояние. И его открыть может быть только Бог. Когда Бог открывает глаза, и человек думал, что он вот такой хороший, и вдруг все. Он понимает, что он абсолютно негодный в Божьих глазах. И вот если те понятия, о которых мы сегодня говорили, непонятные многим из нас, и мы с ними внутренне не соглашаемся, просто Бога попросить. Господи, покажи мне, кто я. Ты говоришь, что я вот здесь описано вот так, но я не вижу себя таким. Потому что, вы знаете, если мы не поняли, что мы грешники, до конца спасения мы не поймем. Не поймем. Теперь картина, которую Павел нарисовал в 19-20 стихе. Вы знаете, кто из вас был в суде калифорнийском когда-то, тот понимает, о чем здесь написано. Сидят в зале до начала суда, примерно 40-50 человек. Все нарушители. Конечно, они не так себя хорошо чувствуют, как люди на улице. Но, по крайней мере, пока они сидят и вокруг них люди, они себя чувствуют более-менее. Ну, как говорит моя неверующая девушка, что всем, то и мне будет. То есть, мы чувствуем себя нормально среди грешников. Направо, налево посмотрели, нашли пару человек хуже себя, и уже все нормально. На фоне других людей нам нужен фон, чтобы выглядеть хорошо. Но наступает момент в суде, когда судья называет твою фамилию. И ты выходишь вот к такой тумбочке и становишься один на один. И вот здесь решается твоя судьба. То же самое на Великом Суде, да? Картину, которую рисует Павел здесь, что здесь человек может думать о себе что угодно. Когда там, перед Белым Престолом, будет названо его имя, у него ни одной зацепки на свой счет не будет. Ничто. Будет очень четко показана его жизнь, будет прозвучен приговор «Вечная погибель», и он согласится с этим, что Бог прав, потому что ничего на свой счет он поставить не сможет, чтобы хоть как-то за что-то зацепиться. Помните историю о богаче и Лазаре? Когда богач был в аду, ни слова оправдания на свой счет он не сказал. Единственное, что его волновали там еще братья на земле, все. Он понял, что он осужден правильно. Вечная погибель впереди, никакого просвета и вечное, как бы, с Богом разобщение. И Бог прав. Ничего человек сказать перед Богом не сможет. Теперь еще один момент, что спасение – это сверхъестественно. И мы уже об этом говорили. Это непросто. Что мне объяснили весь спасение, и я ее понял, и поэтому поверил. Каждое спасение человека – это сверхъестественное чудо. Когда человеку можно 10 раз говорить о Боге, о том, что Христос умер, и он не понимает, и вдруг в какой-то момент до него доходит. Почему? Потому что в этот момент Бог вторгается в его жизнь и показывает на секунду его состояние. И вот здесь судьба решается. Либо человек скажет: «Господи, я виновен и достоин смерти», и тогда спасение. Либо он отвергает Бога до следующего раза, которого, возможно, не наступит. Вот в этом смысл, что спасение – это сверхъестественные, это моменты, когда Бог открывает человеку на секунду его состояние. И когда человек, Павел говорит, да, будем с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние? И в Откровении: «Я дал ей время покаяться». То есть время, в которое человек видит себя в правильном состоянии. А все остальное время он не видит себя плохим, все у него нормально в жизни, и не все не так плохо. И последний момент – это как бы уже настроено на нашу следующую тему большую о Евангелии. Для меня лично большим утешением служит то, что есть Бог, который знает, насколько я испорченный. Бог, которого я никогда больше не удивлю, насколько я плохой. Бог, который не разочаруется от моего плохого поступка. Потому что Он знает, что от меня, таким, как я родился, ничего хорошего Он не ожидает. Единственное, что Он ожидает, чтобы я признал себя виновным. И тогда наступает новая жизнь с белого листа, так скажем. Поэтому в этом великое счастье, что Бог полностью, Павел, да, доводит полностью до разрушения все зацепки человеческие, а потом, когда Бог меня знает и видит в правильном свете, вот только тогда, когда я соглашаюсь, что, Господи, действительно, я вот такой, каким Ты меня видишь, а не такой, какой я себя вижу, вот тогда наступает, но ныне явилась праведность Божья. 3.21, об этом мы будем говорить в следующий раз. О спасении, о Божьей любви, что Бог не только гневающийся, но Бог еще любящий Бог. Поэтому в этом счастье, что Бог о нас знает абсолютно все и вместе с тем любит. Это непонятно, и я думаю, умом это невозможно понять. Почему Бог любит таких, как любим мы. Таких, как мы, вернее. Последняя история, мы будем молиться. Когда-то доктор Добсон рассказал эту историю, он ехал, был в горах, катались они на лыжах своей семьей. И вот, когда они скатились там, получается, далеко нужно было, чтобы на подъемник опять, нужно было ехать на таком открытом автобусе. И вот они стояли на этой остановке, ждали, пока подъедет автобус. И стояла одна девушка, ей было лет 16, и всегда говорила одну и ту же фразу, просто без конца. Люди вокруг от нее сторонились. А он, доктор, сам говорит, и когда я приблизился, посмотрел, она больная, на голову был человек. Вот. И все сторонились так от нее чуть-чуть, кто понял, что она больная. Вот. И вдруг подходит мужчина, обнял ее и говорит: «It's okay, honey». Это был ее отец. И он говорит, тогда я стоял, и мне открылось спасение, что вот это я, испорченный, гадкий, непонятный, отвратительный всем людям, кто бы, если бы они меня знали по-настоящему. Но есть тот, кто готов прийти, обнять меня и принять таким, каким я есть. Но для этого я должен сказать, я виновен. Все, что Бог требует от человека. Поэтому я бы хотел, чтобы мы размышляли очень глубоко о нашем состоянии. Как я уже говорил, мы движемся с неумолимой быстротой к событию, о котором мы сегодня говорили, к суду Божьему. Ну, а судьба будет решаться уже от реакции. Я думаю, что, возможно, сегодня Бог касался уже кого-то. Вот этот момент просвещения для кого-то был сегодня. Вот. Примириться с Богом можно в любой момент. Поэтому, друзья, давайте мы сейчас помолимся. Кто желает, склонимся. И я закончу. Аминь. Отец Небесный, слава Тебе и благодарность, Господи, и за это общение. Я так благодарен Тебе, Господи, что Ты Слово нам Свое открываешь. О том, что, Господи, Ты не занизишь свои требования. Ты не посмотришь на то, что большая часть людей на этой земле пойдет в ад. Твое совершенство на суде и Твои стандарты, они не будут нисколько занижены. Господи, но Ты подводишь человека к тому, что он виновен, крайне виновен перед Тобой. И потом протягиваешь руку для спасения даром, просто так. Слава Тебе за Твою любовь и за Твою справедливость. Аминь.